Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня в гостях у нас Петр Владимирович Стегний. Здравствуйте, Петр Владимирович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Петр Владимирович Стегний родился в 1945 году, окончил МГИМО и факультет повышения квалификации при Дипакадемии МИД СССР, доктор исторических наук. С конца 60-х работал в ряде ближневосточных и африканских государств, таких как Египет, Сирия, Йемен, Судан и Ливия. В начале 90-х Петру Стегнию присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Он представлял интересы нашей страны поочередно в Кувейте, Турции и Израиле. Петр Стегний написал также ряд книг по истории российской дипломатии.
Петр Владимирович, мне кажется, было бы странным не начать наш разговор с беседы о Святой Земле. Вы провели в Израиле много лет. Скажите, пожалуйста, что это для вас лично? Можно ли привыкнуть к Святой Земле? Или она не перестает вас удивлять?
Ну, что такое Святая Земля для человека, который идет к вере, для верующего человека? Я думаю, говорить излишне. Скажу вам только, что на той земле, где ступала стопа Спасителя, Евангелие воспринимается совершенно по-другому. Я вот много раз, я думаю, около 30 раз ездил на Тевериадское озеро, на гору Блаженств с женой. Жена читала Нагорную проповедь. И каждый раз я воспринимал это как чудо первого откровения, которое я слышал первый раз в жизни. Эти слова проникали в меня так глубоко, как нигде в другом месте. В этом, я думаю, обаяние удивительное, уникальное Святой Земли. Потом, я думаю, что картина и восприятие Святой Земли для каждого человека, для верующего человека, оно разное. Меня иногда, когда я работал в Израиле, спрашивали наши паломники, друзья, какие лучшие маршруты для того, чтобы посмотреть все, что можно, почерпнуть все, что дает Святая Земля. Я обычно давал стандартный ответ о Большом Кресте, которым шли паломники, начиная с незапамятных времен, еще с первого паломника нашего, Даниила. Это Большой Крест от Яффы до Иерусалима и от Назарета до Вифлеема, вот это вот плечо. Угу. Но на самом деле со временем, я думаю, что географический подход, вот стремление посмотреть как можно больше на Святой Земле, он, наверное, объясним и оправдан во многих своих аспектах. Но все-таки углубление в себя в каком-то одном месте. И, поверьте, Святой Град и Святая Земля, они сами подскажут вам ваш уголок для молитвы на этой земле. Я видел очень много и паломников, и туристов, потому что работал практически 5 лет на Святой Земле и пришел на этот пост. Я был послом России в Израиле.
Мы знаем.
Но любил, значит, разумеется, в неофициальном дружеском кругу говорить «посол на Святой Земле» с какой-то амбицией, но все-таки это отражало и мое отношение к работе на Святой Земле. Ну, достаточно сказать, что в Иерусалим я ехал через Афон. Я появился в Израиле из Турции, тоже Господь провел по Малой Азии. Угу. Святая София, Влахерне, в общем, вот эти все удивительные духовные чудеса нынешней Турции и такой близкой нам Византии, они тоже сформировали какое-то отношение к Святой Земле. Но я считаю, что у каждого свой подход. не нужно пытаться посмотреть побольше, как-то набраться впечатлений, надо углубиться в себе. Я вот помню на ночной службе в храме гроба Господня, в храме Воскресения, вот до сих пор стоит перед глазами молодая пара, которая очень правильно вошла в храм Воскресения, но без каких-то ритуальных там, кстати, лобызаний вот этой вот столпа, который треснул, значит, из-за того, что там между греками и армянами до сих пор понимания нет, кому сходит благодатный огонь, ну, в полной мере. Вот такие ритуальные споры, они тоже украшают эту ситуацию. Прошла тихо, приложилась ко всему, к чему надо приложиться, и тихо пела молитва акафисты. Это было как-то, ну, так правильно. Мне показалось, что вот наш паломник русский, человек святой, столько сделавший для русского присутствия на святой земле, он вот так себя вел, и очень отрадно, что вот эта культура поведения, эта глубина восприятия святой земли через молитву, она возрождается, и, в общем, она уже начинает определять облик паломника из России.
Но раз эта молодая пара так вас поразила, такое впечатление на вас произвела, стало быть, она была все-таки скорее исключением.
Вы понимаете, она была некой золотой серединой.
Между чем и чем?
Между религиозным туризмом. Это толпа наших, значит, молодых людей, сограждан, да, что гораздо правильнее, которые фотографируются у входа в Кувуклию с какой-то кошелкой пластиковой в руках. И второй тип современного паломника, в них есть что-то кликушествое.
Поясните, пожалуйста.
Ну, они, значит, ладно, снимают обувь перед входом в храм, это я, кстати, очень хорошо понимаю. Но дальше начинается нечто, когда они приходят, допустим, в Троицкий собор после этого. Это собор русской духовной миссии. Угу. Вот, и на литургии там вот у этих странных людей, которые одеты то в лиловые какие-то одежды, то, кстати, еще во что-то, ходят босиком, подражают святым еще чуть ли не ветхозаветным. Вот, это другая крайность. И вот эта молодая пара, вы понимаете, она вела настолько естественно себя в храме, что я понимаю, что вот это новое поколение, которому мое поколение, старшее, даже во многом завидует. Я иногда завидую своим внукам, которые естественно с рождения вошли в храм каждое воскресенье. Молятся, прикладываются, и церковь как-то входит в их жизнь, в их душу гораздо более естественными путями, чем в жизнь нашего поколения, потому что, ну, достаточно много чиновников, которые, по-моему, не очень понимают, что они делают в храме, извините за такие замечания, но тем не менее, мне кажется, что это так. Поэтому эти два молодых человека, они меня тронули своей полной естественностью.
И при этом они были современные, адекватные молодые люди.
При этом они были
люди.
Совершенно современные. Это, я так понимаю, что молодые ученые и соединение. Ну, а вы знаете, человека читающего, интеллигентного, вот постоянно, его узнаешь не только по легкой сутулости, но и потому, как он говорит, как он пропускает, как он ведет себя в толпе, как он пропускает вперед в женщину. Вот. Вот. Для меня это какой-то собирательный идеал русского верующего человека нового поколения.
Но вот вы сказали, что...
Это очень субъективно, так что, ну, да.
А есть объективное восприятие?
Слава богу. Надеюсь, что нет.
Вот вы сказали, что впечатления и восприятие Святой Земли, они у каждого свои и всегда разные. Но наверняка есть что-то общее, да? Все-таки что-то может объединить этих людей, которые побывали на Святой Земле и своими глазами увидели, своими руками коснулись святыни?
Я думаю, что да. Мне трудно говорить конкретно о различных типах паломников. Но если вспоминать о том, вот, что я видел, что проходило перед моими глазами, я очень часто у меня вспыхивали в уме цитаты из Лескова, который блестяще описал вот наших пешеходцев, пешепроходцев, старцев наших мудрых. Очень много вспоминалось и того, что было издано палестинским обществом еще в XIX веке. Вот эти типы паломников, они сохранились, они видоизменились внешне. Что они получают духовно? Я думаю, что каждый получает по вере. Вот. Но каждый что-то получает. Просветление души такое, вот оно не покидает. Мы с женой были в Иерусалиме между Рождеством и Крещением.
Недавно совсем, сравнительно
да,
недавно.
Я стараюсь каждый год ездить на схождение огня, хотя не все священники советуют много раз быть. И мне этого хватает на год для подзарядки своих каких-то внутренних духовных батарей. Я думаю, что вот этот механизм, он работает в душе каждого человека, который попадает на святую землю, в той или иной степени.
Что значит подзарядка внутренних духовных батарей?
Вы понимаете, мне как-то пришлось вести репортаж по НТВ о схождении благодатного огня с очень достойным священником Андреем Пастернаком. Мы тоже вот об этом говорили, что дает вот эта церемония чуда схождения благодатного огня человеку, который неоднократно бывает в храме Воскресения. Для меня главное – это чудо ожидания. Вот это единение 8 или 10 тысяч человек, которые собрались в храме Воскресения, которые все разные. Каких-то моих знакомых просто шокировала реакция арабов, допустим, гиканье, езда на плечах друг у друга, вот такие какие-то, ну, чуть ли не магические, на наш взгляд, проявления радости по поводу ожидания схождения благодатного огня. Но когда ты знаешь историю хорошо, когда ты знаешь роль греков в сохранении для нас храма Воскресения и в том, что до сих пор у православия преобладающие позиции в Иерусалиме и в целом на Святой Земле, то ты воспринимаешь как-то более объемно все. И поэтому я говорю о том, что присутствие на общей молитве в храме гроба Господня, оно настолько наполняет, настолько удовлетворяет твою внутреннюю потребность к молитве, что это хватает воспоминаний об этом. Хватает на очень длительное время, на год.
А вера укрепляется?
Я думаю, да. Если ты не сосредотачиваешься на основных вещах, потому что вот во время ожидания схождения для тебя главные воспоминания о первосхождении, о свете воскресения. Вот этот свет тебя заполняет. Вот он совершенно реально преобразует всех, кто ожидает коллективных воспоминаний о нем. И вот схождение по молитве Иерусалимского патриарха.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях сегодня известный дипломат и историк Петр Стегний. Петр Владимирович, вот вы говорили о том, сколько греки сделали для сохранения Святой Земли, для сохранения православия в качестве основной конфессии на Святой Земле. А что касается других конфессий, которые также представлены в регионе, какое у них отношение?
Святой Град является святым местом для всех трех авраамистических религий. В этом нет никаких сомнений. И я вам даже скажу, что очень много таких метафизических, староисторических параллелей, аллюзий приходит в голову, когда размышляешь над тем, как взаимно терпеливо, взаимно деликатно, внимательно, уважительно представители всех трех конфессий. И хасиды в лисьих шапках, которые в дни Пасхи, а вот когда я работал в Израиле, трижды или два раза, по-моему, совпадала еврейская Пасха, католическая и православная. И поэтому было, ну, буквально столпотворение вавилонское в Святом Граде. И вот эта вот радость совпадения Пасхи, она ощущалась священством всех религий, включая мусульман. При всех условностях, при всех разделениях, при том, что иудейские священники никогда не поднимаются на храмовую гору, как вы знаете, ну, за редчайшим исключением. При всех эксцессах, которые бывают вокруг мечети Аль-Акса, даже если взять наших близких православных греков, армян, то их ритуальные потасовки, стычки, они тоже вызывают много вопросов. И я говорил и с патриархом Феофилом, и говорил с армянами очень много, но они просто усмехаются и говорят: ты, кстати, не пытайся понять или прекратить это. В этом есть очень много традиций, и многие даже, ну, люди суеверные, конечно, верит в то, что без вот этой символической потасовки между армянами и греками у входа в куклю благодатный огонь, может, и не сойдет. Поэтому вся Святая Земля, вернее, наше представление о ней, они в основе, конечно, они базируются на вере, очень часто, и это приятно, глубокой, искренней вере. Но в ней очень много искушений разного рода. И вот этот вот пестрый клубок ощущений, которые тебе даются, и в которых ты ищешь какой-то прямой истинный путь, это характерно для всех религий.
Насколько я знаю, святыни, святые места, евангельские места, многие из них находятся сейчас чуть ли не в частном владении, и какие-то принадлежат мусульманам, какие-то грекам, так ли это?
Ну, в частном владении это сильно сказано.
Ну, я просто была в Лазаревой гробнице, там, в гробнице Лазаря Четвероднёвного. Там мне было объявлено, что вот это мусульманское семейство владеет этой гробницей.
Да, это вы отметили очень интересную особенность, которая совершенно не доказывает, что это частная собственность.
Он просто зарабатывает
при
деньги
Саладине,
за вход.
После крестовых походов при Саладине, который разбил крестоносцев, да, 12 век, действительно было принято решение для того, чтобы не было ссор межконфессиональных, чтобы хранили ключи от святынь, в том числе и христианских, арабы. И это повсеместная традиция везде, которая скорее утешает раздоры, всякие столкновения, споры, которые переходят иногда в физическое разбирательство. Да. Вот, поэтому о частном владении, конечно, говорить нельзя. Наиболее представленные на Святой Земле – это православные, греки, Ватикан. Но я думаю, что по значимости святыни все-таки на первом месте идет православие на Святой Земле. Хотя такие большие храмы, как вот Назарецкий храм, Благовещение, храм всех наций у подножья Масличной горы. Они или экуменические, то есть представлены там все религии, или католические. Но, тем не менее, все-таки лицо Святой Земли составляют православные храмы, а символ Иерусалима, я в этом уверен, это не только мое мнение, это церковь Марии Магдалины.
В Гефсимании.
В Гефсимании. Вот. А символ духовный Иерусалима, это, конечно, образ Божьей Матери Иерусалимской, который, кстати, как вот совершенно достоверно установлено, буквально на прошлой неделе написан матерью Сергией, которая подвязалась на Елеоне где-то с начала 20 века, но ориентировочно с 1905 года, а умерла в Горнем и похоронена в Горнем монастыре в 1967 году. Это духовная дочь игумена Серафима Кузнецова, вот, пермского, пермского священника, который перевез мощи, тела, гробы алапаевских мучеников в Иерусалим.
Это же целая...
Это отдельная эпопея, она хорошо изучена. Но очень плохо изучено житие или жизнь отца Серафима на Святой Земле. Он в начале 1921 года добрался с гробами. Он был духовник великой княгини Елизаветы Федоровны. Он привез гробы Елизаветы Федоровны и ее келейницы Варвары Яковлевой, которые были похоронены в крипте сначала церкви Марии Магдалины, затем после канонизации зарубежной церкви в 1982 году перенесены были в основное здание храма, и они у правого и у левого клироса, кстати, гробы с мощами стоят.
А почему все-таки именно этот храм считается символом Иерусалима, а не храм гроба Господня?
Я имею в виду, что для русского человека, для православного человека, но все-таки вот когда ты говоришь о Иерусалиме, то перед твоим мысленным взором в первую очередь встают вот эти золотые маковки на склоне Елеонской горы. Это, опять же, очень субъективно. Я не пытаюсь навязывать кому-то какое-то свое время или мнение, или как-то обобщать. Здесь даже, по-моему, этически неуместно обобщение. Вот Святая Земля, она хороша тем, что она сугубо индивидуальна. Это вот твое чудо, которое помещается только в твоей душе и может носить, наверное, самые разные формы. Но вот у меня, да и не только у меня, я помню, что вот в период моей активной работы в МИДе у нас было очень много просьб от официальных организаций израильских, в первую очередь от МИДа. И жена моя водила экскурсии во все три русские женские монастыря, в Горнинский, на Елеон, где забирались на русскую свечу, на эту вот колокольню, самая высокая точка Елеона, и, конечно, в Гефсиманию, в монастырь, сейчас в храм Марии Магдалины. И уходили просветленными, просветленными все, потому что действие вот того, о чем вы говорили, вот этой невидимой, пропитывающей атмосферу Иерусалима благодати, оно действует, конечно, на всех.
Петр Владимирович, христианство на Святой Земле в 70-е годы, например, и сейчас, очевидно, что произошло какое-то движение, какие-то изменения. Какие? Помимо того, что территория русской миссии восстанавливается.
Если оглянуться на недавнюю историю, на историю XX века, то в ней Елизавета было много всякого. Много, можно, конечно, говорить о несомненной, более сильной самоорганизации вот, межконфессионального разделения святых мест. Хотя основа для такого разделения, она по-прежнему представляет все то же соглашение о статус-кво, которое было достигнуто в XVIII веке и потом подтверждено после Крымской войны. Ни один сантиметр завоеванного в многовековой межконфессиональной борьбе пространства в храме гроба Господня не уступает. Строго соблюдаются все обряды открывания дверей. Долго спорили о том, где будет стоять лестница, не та лестница, которая нас встречает при входе во внутреннем дворике. Наверху стоит лестница, которая, одна часть которой во владениях армян, вторая во владениях греков. Ее не трогают уже больше века, потому что ее перемещение влечет за собой целый ряд имущественных новых споров. Имущественных мы говорим чисто символично, потому что, естественно, это не частная, не конфессиональная собственность. Это право распоряжаться вот этой территорией. Но помимо вот этой вечной борьбы, такой внутренней брани, в которой много всякого. Не хочется сейчас углубляться, останавливаться на всех аспектах вот этих межконфессиональных отношений на Святой Земле. Но прогресс с точки зрения определения понимания каждой конфессии своих прав – он, несомненно, присутствует. Но тут же и такие, конечно, печальные, даже трагические события, как Октябрьская сделка 1964 года, апельсиновая, когда 22 участка русской Палестины были проданы за 3,5 миллиона долларов. И ситуация настолько тогда, кстати, абсурдная. Это случилось за неделю до смещения Хрущева. Хрущева убрали 14 октября, а вот 8 октября все случилось в отношении наших, наверное, лучших тогда владений на Святой Земле в Иерусалиме. Что-то удается решить. Вот мне пришлось участвовать совместно с палестинским обществом в возвращении Серкиева подворье, где заканчивается сейчас ремонт, и где-то или в конце этого года, или в начале будущего оно будет открыто уже для паломников. Там будет расположена и штаб-квартира ИППО палестинского общества. Очень много было сделано Сергеем Вадимовичем Степашиным. Но, конечно, импульс всей нашей работе по возвращению Сергиевского подворья. Это такой очень хороший символ. И хотелось бы надеяться, что это не просто символ, а это вектор дальнейшего движения. Я не имею в виду там возвращение всего, что было утрачено, но мне хотелось бы надеяться на то, что этот вектор будет указывать в направлении рационализации, в том числе и использования святых мест. Так вот, направление вот этого движения, инициатива, она исходила, конечно, от Владимира Владимировича Путина, который во время своего визита в 2005 году, по-моему, если я не ошибаюсь, он зашел в Сергиево подворье, и где, собственно, и было начато вот то движение, которое мы завершили в конце 2008 года.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С нами в студии Петр Владимирович Стегний. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».